Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Константин Колбасов. Отступник. Книга первая. Вольник. Глава первая. Настроение было замечательным. Все складывалось как нельзя лучше. Вступительные экзамены в военное летное училище позади, и вскоре его ожидает начало долгожданной учебы. Вообще-то он уже сегодня может показать высший пилотаж, как, впрочем, и любой из княжичей или бояричей. Благо, с 16 лет найти безлошадного отпрыска знатного семейства довольно затруднительно. Но одно дело гонять по небосводу на легкомашинном учебном аэроплане, прощающем даже грубые ошибки. Шансы разбиться на таком минимальны, и совсем другое – боевой самолет, тем более истребитель. Не просто стремительный, а еще и смертоносный. За штурвал такого самолета ни одного остолопа просто так не посадят. Да и в личном владении его можно иметь только при наличии соответствующего патента, каковой знатным семействам не полагался. Никто не позволит отпрыску княжеского или боярского рода пополнить ряды приватиров, наемников или вольных пилотов. Только через изгнание из рода, и никак иначе, ибо позор. Разумеется, это не значит, что они лишены возможности иметь собственные аэропланы, но только в составе дружины, и даже в этом случае обязаны пройти трехгодичное обучение в военном летном училище. Причем на общих основаниях, без оглядки на их статус. Прежде чем оказаться за штурвалом боевого самолета, не мешало бы научиться выполнять приказы, потому что служба – это в первую очередь дисциплина. Плевать, если нужно заплатить за возможность управлять истребителем такую цену, он готов. Все что угодно, только бы ощутить свое единение с грозным летательным аппаратом, ощетинившимся картечницами. Григорий уже видел себя прославленным асом, осыпаемым наградами и вниманием первых красавиц царства. В принципе, они и сейчас готовы вешаться ему на шею. Пусть и младший, но все же отпрыск великокняжеского рода. Шутка ли? Вот только это не то. Всех этих козочек сейчас интересует только его титул и возможность оказаться членом влиятельного семейства. 70% металла, производимого в русском царстве, приходится на заводы Демидовых и их большекаменный архипелаг. Который, впрочем, впору называть рудным. Но так уж повелось издревле, когда еще был цел материк, и на этом месте были горы, называющиеся Большим Камнем. Это уже потом, после Великого Потрясения, когда осваивались уже острова, были обнаружены богатые недра. Но название так и осталось прежним. Великое княжество Большекаменское богатое, и люди здесь живут зажиточно. Единственное, что продовольствие по большей части привозное, из-за незначительных площадей пахотных земель. Но это не беда. Была бы казна полной, а еду и закупить несложно. Причем с избытком. Так, чтобы закромов не на один год хватило. Демидовы хозяйственный род, и о своих людях заботятся. Ибо они – наипервейшее богатство княжества. Все остальное уже вторично. Плавное течение мыслей и радужное настроение исчезли в один миг. Вот только был погожий солнечный день, серая полоска шоссе, зелень по обочинам. И вдруг дорога вздыбилась, мир вокруг завертелся в невероятном калейдоскопе, а по ушам ударил гром разрыва. Сколько взрывчатки упаковали в мину, непонятно, но судя по тому, что 100-каратный амулет сгорел махом, тяжелый «Москвич» подбросило в воздух, да и сам Григорий ощутил толчок, словно ему прилетело сухим полотенцем, пироксилина не пожалели. Автомобиль с искореженной мордой кувыркнулся в воздухе, после чего рухнул на землю, сделал несколько оборотов и скатился с откоса на луг. Последнее, о чем в этот момент думал Григорий, так это о количестве взрывчатки. Все его усилия были сосредоточены на том, чтобы не разбиться к нехорошей маме. Амулеты заряжены на 100% и действовали исправно, но когда тебя подбрасывает мощным взрывом и болтает в изуродованном авто, об этом как-то особо не думается. Наконец москвич опрокинулся в последний раз и, встав на колеса, замер посреди лужайки, окутавшись облаками пара, вырвавшегося из поврежденного трубного котла. Хорошо, хоть не старая модель, тот в подобной ситуации непременно рванул бы, что твоя бомба. Коровы, до этого мирно пасшиеся на лугу, бросились в бега во все копыта, причем во главе с быком, который вроде как должен был оберегать и защищать стадо. Григорий несколько секунд сидел, приходя в себя и глядя в неопределенную точку в пространстве. И что это было? Когда растерянность отступила, он попытался открыть дверь. Замок вроде как щелкнул, но та не поддалась. Он налег на нее плечом. Бесполезно. Из-под капота появились струйки дыма, которые никак не спутать с паром. Однозначно перебило топливопровод, и горючее под давлением начало заливать машинное отделение. В подтверждение этого стали вырываться языки пламени, которые начали быстро охватывать авто. Княжич чертыхнулся и вновь толкнул искореженную дверь. Она коротко скрижетнула, но все же не открылась. Страха как такового не было. Кокон, амулет, создающий огнеупорный щит, не позволит набирающему силу пламени причинить ему вред. Однако приятного мало. Уже начало припекать так, словно ты оказался рядом с большим костром. Вроде ожогов и нет, и в то же время ощущения весьма болезненные. Но тут щит не помощник, ведь жизни и здоровью человека ничего не угрожает. Выбравшись из уже вовсю полыхающего автомобиля, Григорий отошел в сторону. При этом он не получил ни царапины и ни единого ожога. Да чего уж там, даже сюртук не подгорел. Разве только изгваздался, и появилась пара-тройка прорех от покоробленного металла. Отойдя от москвича, осмотрелся. Часть насыпи шоссе попросту снесло. Воронка получилась знатная. Он понятия не имел, сколько пероксилина заложили под его авто. Амулет, установленный на нем, был способен выдержать взрыв до 5 килограммов взрывчатки. И продолжить движение, даже не сбавляя ход. В смысле, если успел бы проскочить воронку, а так-то нырнул бы в нее. Похоже, нападавшие об этом знали и перестраховались. Григорий глянул на полыхающий автомобиль. Досталось ему знатно. Если бы матушка не подарила на день 18-летия новый панцирь с 16-каратным щитом, то его труп остался бы внутри. Хотя и не сгорел бы. Кокон без труда выдержал бы натиск огня, пока москвич не сгорел бы дотла. И тут его словно не сильно толкнули пальцем в грудь. Следом донесся винтовочный выстрел. Еще. И снова. Толчки ощущались один за другим, но щит без труда сдерживал натиск свинца. Стрелков четверо, что нетрудно определить по дымкам от выстрелов. Стреляют точно и уже сняли большую часть защиты. Изображать мишень Григорий не собирался и после первого же удачного залпа поспешил залечь. А потом пополз, чтобы укрыться от убийц за пылающим автомобилем. Едва он оказался на земле, как стрельба прекратилась. Его потеряли из виду. Трава-то, благодаря стараниям коров, высотой не отличается, зато низко стелящийся дым вполне надежно прикрыл его от убийц. Но не удовлетворившись этим, княжич еще и переполз так, чтобы полыхающее авто находилось между ним и стрелками. Оказавшись в относительной безопасности, можно было хоть как-то оценить обстановку. Страха как такового не было. Григория, как и других отпрысков знатных родов, учили воевать. И он прекрасно сознавал уровень своей подготовки. То, что его сумели достать 4-жды, результат внезапного нападения и первых мгновений растерянности. Теперь же он действовал достаточно хладнокровно. К примеру, сумел идентифицировать оружие, из которого в него стреляли. Звуки выстрелов и густота дыма от них указывали на армейские карабины с малодымным порохом, именуемым еще и бурым, который превосходит обычный черный. В принципе, амулет Григория способен выдержать 6 винтовочных выстрелов в упор. Били по нему с 150 шагов, На такой дистанции щит не просто выстоит, но и сохранит некоторый запас. Седьмое попадание уже окончательно собьет его, и тяжелая пуля доберется до тела. Если против револьвера, то еще от 3-4 попаданий прикроет. Вот только Демидов понятия не имеет, сколько отщипнул от щита взрыв и болтанка в кувыркающемся авто. Там наверняка была серьезная опасность, и амулет непременно активировался. От заряда вообще, может, осталось каких-то жалких несколько процентов. К сожалению, Александрита, чтобы выяснить это, у него с собой нет. Просто не было необходимости в нем, ведь у Григория никогда не возникало проблем с подпиткой амулетов силой. Словом, все за то, чтобы не геройствовать. Но и бездействовать последнее дело. Бульдог уже в руке. Вес оружия придал уверенности в себе. Скорее всего, у убийц есть амулеты. Конечно, сомнительно, чтобы нечто существенное, но трехкаратный топазовый панцирь – стандартная защита дружинников, это уж как минимум. Такой амулет способен выставить щит, выдерживающий один винтовочный или 6 револьверных выстрелов в упор. Но это если речь об обычных боеприпасах. В камерах же барабана небольшого револьвера княжича сидели патроны с особыми пулями, также являвшимися по сути амулетами. Двухкаратные топазы, заключенные в свинцовую оболочку, напитанные силой, способны пробить 4-каратный щит. В действительности это одноразовый амулет, называющийся «пробой». Он проходит сквозь защиту панциря и при попадании в цель разрушается, высвобождая заключенную в нем силу. Этот вид огранки появился совсем недавно и запрещен к свободному обороту. Да и позволить его себе могут немногие. Шутка сказать, один патрон стоит 1000 и более рублей, в зависимости от веса камня. Для сравнения, «Москвич» стоит 5000, его «Бульдог», если без украшений и излишеств, всего-то 12. Но такая плата того стоила. Теперь его уже не так просто взять. Обращаться с оружием он умеет, правда, это вовсе не повод, чтобы геройствовать. И он не стал бездумно отстреливаться. Патронов у него только 6. К сожалению, запасные брать с собой не стал. Да и дистанция больше 1500 шагов. Нечего и мечтать о том, чтобы достать нападающих из этой игрушки. Время работает на него. Так что главное не подпустить убийц к себе. А пока неплохо бы сообщить о случившемся князю. Прикоснувшись к амулету в форме ограненного шара, закрепленного на петле за правым ухом, княжич активировал разговорник, вызывая отца. Молчание. Он чувствовал, что вызов прошел, и знал, что его амулет находится на постоянном контроле, если не у батюшки, то уж у его секретаря непременно. Чертыхнулся и активировал точно такой же, но уже за левым ухом, вызывая начальника стражи. И тот откликнулся.
«Григорий Федорович, я как раз хотел с вами связаться. У вас все в порядке?»
Тут же поинтересовался Ковалев. Голос звучал прямо в голове, не так, как при использовании телефона. К слову, этот аппарат при всем его несовершенстве где-то был даже удобнее. Ну, хотя бы потому, что не было необходимости выпиливать к нему близнецов из того же камня. И возможность общения была значительно шире. Бог весть, отчего у княжича сейчас мелькнула именно эта мысль. Быть может, он за ней хотел спрятаться от внезапно охватившей его тревоги. И это несмотря на то, что у самого ситуация далеко не однозначная. Уж больно не понравилось ему то, как взволнованно звучал голос начальника княжеской стражи. И это у Ковалева, человека, ассоциирующегося у Григория с самой невозмутимостью. «Нет, не все в порядке, Сергей Юрьевич», — сохраняя самообладание, ответил княжич. «На меня напали. Мина разрушила автомобиль. В меня стреляли. Мой щит отразил 4 винтовочные пули армейского образца. Я укрываюсь за горящими обломками москвича».
«Где вы находитесь?» – поинтересовался Ковалев.
Григорий буквально услышал, как заскрежетали зубы главного стражника рода. «На дороге между Ивановкой и Константиновкой», – ответил Демидов.
«Я немедленно вышлю туда людей и отправлю самолет. 5 минут и помощь прибудет».
«Почему не отвечает отец?» – спросил Григорий, ощущая противный холодок в груди.
«Только что было совершено покушение на все семейство. Кто-то пронес бомбу в обеденный зал».
«Как?» – только и смог произнести растерянно парень.
«Пока не знаю».